Братья и сестры, друзья, мир Божий всем вам, благодать от Господа. Как-то Иеремия, смотря на печальное положение своего народа, сказал так: «По милости Господа мы не исчезли». Бог даровал нам милость и вечером сегодня преклониться, послушать Слово. У нас есть возможность снова к Нему обратиться. Друзья, одна вступительная мысль, затем хотел бы возвратиться и на некоторые мысли еще обратить внимание относительно текста, который мы сегодня утром рассматривали, потому что в этом нет ничего удивительного, что я так думаю, я это и ожидал, что вот та проповедь, которая прозвучала утром, она вполне возможно больше вопросов подняла, чем до этого были. Очень сложный вопрос, очень сложный текст мы рассматривали, но это надо будет сделать. Я благодарен Богу за то, что каждого из нас Бог по милости своей ведет своим путем, вел меня своим путем. Сегодня вспоминая детство свое, молодость свою, откровенно скажу, так сердце тянулось всегда к глубокому изучению Священного Писания. Так хотелось, чтобы и в нашей церкви, в которой я вырос, в которой покаялся, в которой начал свое служение, 5 лет был руководителем молодежи, мы много встречались с лидерами молодежи в стране, где я жил, это в Средней Азии. И у нас был один постоянный вопрос. Нам необходимо расти, нам необходимо углубляться в Писание. Почему? Потому что надо трудно решать. А где брать эту силу, где брать действительно глубокое понимание Священного Писания? Так внутри постоянно ожидал, где-то, смею сказать, плакал, ожидая того времени, когда я буду приходить на собрание, и меня будут приглашать углубляться в Писание. Я радуюсь тому, что Бог работал надо мной, не видя, может быть, не получая глубину вот того, что, в чем у меня была потребность, эту глубину я восполнял очень редко бессонными ночами, когда просто ночами сидел, занимался, изучал Священное Писание. Но мне так хотелось, чтобы кто-то, как тот евнух, вы помните евангельский пример? Филипп говорит: ты понимаешь, что ты читаешь? Читал я много, очень много читал Библию, очень много. Но так хотелось, чтобы был тот, кто меня наставил. Это нормальное состояние. Я понимаю, друзья, и искренне говорю, что если бы в моей молодости, в моем детстве было бы нормальное развитие, я не говорю, что оно было ненормальное, но чтобы, если действительно углублялись, если действительно пребывали бы в Писании, пребывали бы в учении, я не сомневаюсь в том, что жизнь моя была бы другой. Меньше бы делал ошибок. К большим трудностям мог бы быть подготовлен и легче бы их переносил. Поэтому то, что, через что я прошел, я вижу, друзья, огромную необходимость в том, я знаю, что, может, трудно сегодня это воспринимать, трудно слышать, может быть, иногда утомить, и на зачем мы об этом говорим. Друзья, придет время, когда мы просто с благодарностью Богу будем говорить: «Господи, слава Тебе! За то, что мы углубляемся, за то, что мы изучаем Священное Писание». Это будет день за днем, это будет шаг за шагом. Бог обязательно будет нас испытывать в нашей повседневной жизни. Как ты этот урок усвоил? Как ты этот урок усвоил? Поэтому сегодня мы тоже будем изучать некоторые уроки. Очень интересное размышление брат Александр предложил. Действительно, это правильный подход к Писанию. Правильный подход. Господи, что Ты мне хочешь сказать через Писание? Вы не обращали внимания, как очень тяжело нам слушать проповеди? Бывает очень тяжело. Но попробуйте проанализировать последнюю проповедь, которую вам тяжело очень было слушать. Я не сомневаюсь в том, что вы признаете себе вот в чем. Почему было тяжело слушать? Потому что кто-то мешал. Вот этот проповедник мешал, вот этот брат мешал, эта сестра мешала. Но вас это не касалось, поэтому проповедь тяжелая. Но когда слово меня касается, она не тяжелая, правда? Она неприятно, ерзать приходится. Но она правильная, я понимаю, достали меня уже. Уже никуда не спрячься, придется только покаяться. Извините за улыбку. Проповедь трудная только потому, что наше внимание не нацелено на Священное Писание. Писание говорит так: если ты сумеешь извлечь что? Из чего? Драгоценное. Из чего? Из ничтожного, там слушать нечего. Кого это вы поставили? Но обратите внимание, что говорит Писание. Если ты сумеешь из этого ничтожного, по твоим понятиям, извлечь драгоценное, ты будешь как Божьи уста. Но нам этого не удается. А потому у нас очень много впереди, друзья. Не так ли? Научиться слушать. Сегодня звучала утром очень серьезная мысль, и несколько слов я сказал во время этой проповеди. Действительно, это один из тяжелых текстов, с которым мы сегодня знакомились. Я понимаю, что иногда мы способны рассуждать так. Вот есть спорные моменты. Ну, допустим, те моменты, которые мы не принимаем. Ну, допустим, когда, если мы говорим о даре языка, то стоит, если сегодня начать говорить о даре языка, сразу вас причислят к определенной деноминации. Почему? А потому что они об этом много говорят. Но если они об этом говорят, они же говорят о том, что написано. Почему только из-за того, что кто-то об этом много говорит, мы об этом не должны говорить? Ведь Писание объясняет саму ситуацию, в которой люди оказываются, правда? То же самый вопрос, с которым мы сегодня соприкоснулись. Я не сомневаюсь в том, что те, кто слушал утреннюю проповедь в прямом эфире, здесь присутствовал, я очень хорошо понимаю, что мнение человека сразу может было куда-то в какую-то группу уже. А, это он, мы понимаем, откуда ветер дует, он такой. Я понимаю, друзья, трудность, с которой каждый из нас будет оказываться, когда будет изучать этот текст. Очень бы хотелось некоторым людям, у которых свое понимание спасения, у которых свои взгляды, чтобы этого текста в Библии не было. Поверьте, им было бы легче дышать, спокойно бы спали. Но, к сожалению, он есть. И мы не можем его обойти и не говорить об этом. Писание очень ясно говорит о том, мы снова обращаемся к 9 главе. Друзья, несколько хотел бы слов все-таки сказать, потому что я понимаю, что были рассуждения, были мысли. Это нормально, что надо этого вопроса еще коснуться. Это одна из, когда у нас проходит библейский час, мы всегда стараемся поднимать вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Мы открыто говорим, если у вас есть вопросы, либо по беседам в четверг, либо по проповеди в воскресенье утром, пожалуйста, всегда будьте в свободу, подходите, говорите, выясняйте, уточняйте. То, что хочется сказать, это какой это уточнение, с другой стороны, то, что, чего мы не коснулись во время утренней проповеди. Друзья, Писание очень ясно и прямо говорит, пожалуйста, братья, помогите нам, 9 глава послания к Римлянам. Мы рассматривали сегодня утром текст с 14 по 21 стих. Павел прямо говорит в стихе 14, мы слова эти прочитали, неужели неправда у Бога? Перед этим мы говорили о том, что Бог и Иакова избрал, и Исава возненавидел, или не отдал ему предпочтения. Куда от этого деться, друзья? Куда от этого деться, если так написано? И давайте не делать умный вид, что у нас все нормально. Давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Мы об этом в прошлый раз с вами говорили. Это правда, что Бог вот так поступил. И Павел поднимает вопрос, который у всех людей здравомыслящих поднимается. Так что же, Бог тогда несправедлив? Бог несправедлив? Где же праведность у Господа? Он говорит, что Он правду нам дает свою, по вере праведность дает. О какой праведности идет речь? Когда мы еще не родились, а уже моя судьба определена. О какой праведности идет речь? Друзья, у вас эти вопросы возникали? Я не сомневаюсь, возникали, и у меня они возникали. Но как тогда примирить то, что говорит Писание, что Он нас избрал прежде создания мира? А кто из нас участвовал в создании мира? Кто из нас Богу говорил, Господи, горы, ты вот такие, они мне нравятся, поэтому вот такую гору ты сделай. А вот дуб ты вот таким его сделал, не вот таким вот, а вот таким вот. Ну, простите за детские такие вот движения. Ну, ни с кем Бог не советовался. До того, когда Он сотворил всю вселенную, Он уже избрал. Кого избрал? Не торопитесь, говорит, нас избрал. Дай Бог, чтобы Он нас избрал, чтобы мы действительно были избраны. Он избрал уже тех, кого Он предвидел. Это один из серьезных вопросов, с которым трудно согласиться. Но это факт. Мы не могли повлиять на наше избрание. Мы не могли упросить Господа, сказать ему, я уже в пятом поколении верующий. Ты уж снизойди ко мне. Никак мы не могли повлиять на Господа, никак. Но на основании чего Бог нас избирает? Друзья, не на основании того, что у кого-то такие глазки, у кого-то не побольше, у кого-то серые, у кого-то голубые, у кого-то черные, у кого-то коричневые. Не на этом основании Господь избирает. Бог избирает на основании предузнания. И вот эта мысль сегодня очень серьезно утром звучала. Бог милует. На каком основании Он милует? Мы не можем отдельно от истории, на которую ссылается Павел, говорить о том, как Бог милует. Он милует, потому что кто-то попросил за этот народ, совершил ходатайственную молитву. Речь идет о Моисее. Господи, помилуй этот народ. Что скажут народы, когда скажут, вывел Бог такую массу людей из Египта, чтобы умертвить? Господь помиловал по молитве, по ходатайственной молитве этот народ и говорит, кого помиловать, я помилую. Но помилование от нас не зависит. Эта мысль сегодня прозвучала, я понимаю, что она заставила некоторых волноваться. А что теперь, не надо молиться? Не надо просить, Господи, помилуй? Надо, друзья, это делать. Но одна очень серьезная мысль вот в чем заключается. Что Бог милует, вернее, прощает нас. Не потому, что мы просим, это надо молиться, потому что Он милующий. Сколько раз мы прощаем брату? Надоел, достал ты меня конкретно. Все, больше с тобой дела не буду иметь. Это мы так поступаем. Простите, пожалуйста, используй этот язык. А сколько раз мы Бога доставали? Ведь каждый день не один раз мы грешим. Мы-то ему намного больше надоели, чем наш брат, которому не вмещаем. Но он же нас в порошок не стер. Он же нам солнышко дал сегодня и тайфун не прислал. Он же милость свою к нам проявил, а мы этого недостойны. Вот что хотелось утром сегодня донести, что Бог прощает нас и милует нас, потому что Он милующий. Просто потому, что Бог есть милость. И когда Господь славу показал Моисею, вы помните, что было сказано? Произнес Господь какие слова? Господь, Бог есть какой? Человеколюбивый, многомилостивый и так далее, и так далее. Вот это характер Божий. Вот это одно, что хотелось утром донести. Это не значит, что бесполезно теперь у Бога просить прощения. Да, Бог принимает приходящего к Нему, но принимает не на основании своей справедливости, потому что на основании справедливости Он должен был нас принять и наказать. Это посмотрим, ты будешь ты на сделку со следствием идти или нет. Пойдешь, меньше дадим. У Бога этого не работает. Если человек приходит к Богу, Господи, помилуй меня. Бог прощает на основании милости своей. Вот это очень важная мысль. Другая деталь, что Бог ожесточает человека. Опять, если вот эта фраза «ожесточил Господь сердце фараона», если ее взять и просто прочитать эти вот несколько стихов, и так, кого хочет, милует, стих 18, а кого хочет, ожесточает. Вот возьмите и просто прочитайте этот стих. И так, кого хочет миловать, милует, а кого хочет, ожесточает. И не касайтесь ни стихов выше, ни стихов ниже. Что получится? Ересь получится? Не получится, а к ереси вы придете. Ну как так? А что ты поделаешь? Ну все, извини. Вот если Бог тебя не спас, то Он тебя не спас. Он просто тебя ожесточил, и все. И ты ничего не можешь сделать. Но Павел объясняет, он показывает именно фараона. И объясняет, в чем суть этого ожесточения. Надо прямо сказать, что во свете того, что здесь написано, и сегодня Бог нас ожесточает. Каким образом? Когда природа моя невозрожденная, когда мы удаляемся от Священного Писания, а к нам это слово направлено, а нам, ой, как не хочется меняться, вот мы ожесточаемся. Вот откуда ожесточение идет. Бог не злит нас, как быка красной тряпкой заводит. Он никогда этого делать не будет. Иаков это прямо сказал, Бог никого не искушает злом. Никого. И сам не искушается злом. Его нельзя завести злом. Мы тебя достанем, мы тебе сейчас там ракеты в небо палить будем. Ну, посмотрим, как ты будешь себя вести. Ну, палите. Один раз выстрелили, миллион улетел в воздух. Второй раз выстрелили, второй миллион улетел. Сколько там ракета стоит? Палите, пожалуйста, это же ваша проблема. Это же ваши деньги. Вы же на свои деньги это все строите. Простите за улыбку. Богу ничем мы вред не причиним. Обратите на это внимание. Как бы мы ему ни злились, ни возмущались, его нельзя вывести из равновесия. Он вне наших эмоций, не забывайте, пожалуйста. Мы тогда думаем, что он такой, как мы. Мы заведемся, и он заведется, а потом кто кого чья возьмет. Но неверное представление о Боге и людей, вот это неверное представление Павел и желает разрушить. И говорить, есть Бог, Есть его действие конкретное и есть его слово. Вот что сегодня раздражает грешника. Вот что его засточает. Не боли. Не боли. Бог справедливо дал справедливое слово, чистое слово, святое слово. Даже закон Моисеев, о котором мы ранее говорили, прямо сказано, закон какой? Свят. Закон, который многим сегодня нравится, он свят. Он Божий. Но когда человек прилепился ко греху, а он рождается с греховной природой, всякий раз, когда к нему звучит слово, он возмущается. Вот это и есть ожесточение. Вот это и есть ожесточение. Что, в чем проявляется ожесточение? Будьте внимательны. В чем проявляется ожесточение? Оно проявляется в моей реакции на того, от кого это слово исходит. Он же вот это сказал, поэтому он виноват. А тут еще и брата вспомнил, и сестра под руку подвернулась, и всем досталось, только не мне. Вот как проявляется ожесточение. Сначала это не нравится проповедь. Почему, когда слово звучит, я на это обращаю внимание, когда явно мы понимаем, что слово звучит, и происходит у меня бурная реакция, не вините в этом Бога. Не вините никого. Вот этот хороший совет в простых словах, который был предложен в первой проповеди, примите его, пожалуйста. Господи, формируй меня, изменяй меня. Итак, Господь кого хочет миловать, на основании чего Господь милует? На основании чего? На основании того, что мы приходим к Нему, исповедуемся пред Ним, каемся пред Ним. На этом основании Он нас милует. Каким образом Бог ожесточает? Да, Он ожесточает людей, это правда. Почему? Так написано. Но каким образом это ожесточение происходит? Бог делает то, что Он делал вчера и третьего дня. Он не меняется. Бог дал слово, которое не меняется. И когда его действия становятся очевидными для людей, когда это Слово Божие доходит до людей, если он, состояние его невозрожденное, он возмущается. Он ожесточается. Я думаю, друзья, вот эта мысль понятна. Мы получаем спасение только потому, что Бог милостив. Только по этой причине получаем спасение. Мысль, которая прозвучала, на этом позвольте завершить наше вот это вот размышление по утренней проповеди, и мы возвратимся к Евангелию Матфея. Чудо спасения, это утром мысль прозвучала, чудо спасения, в том, что есть вообще те, кто спаслись. Чудо спасения не в том, что Бог одним дал спасение, как сегодня модно говорить, а другим не дал. Совершенно в другую плоскость люди размышления свои переводят. Чудо спасения, которое от Господа, в том, что вообще нашлись люди, которые милость от Господа получили быть спасенными. Вот в чем милость Господня. Мы спасаемся по милости Господней. Когда к Нему приходим, мы спасаемся только по милости Господней, когда к Нему приходим. Наши заслуги там нет. Наши слуги там нет. Друзья, у нас будет еще время для вопросов по этой теме. Пожалуйста, если у вас будут, мы, безусловно, уделим этому внимание. А сегодня снова возвращаемся к Евангелию Матфея, к 24 главе. Евангелие Матфея, 24 глава. Мы продолжаем с вами рассуждение над словами Христа, которые Он предложил ученикам Своим, говоря о последнем времени. В прошлый раз мы с вами прочитали до стиха 42, но позвольте, сегодня мы не рассмотрели до конца эти стихи, мы остановились на стихе 35-36, «Небо и земля придут, но слова мои не придут, о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Мы говорили о том, что если что-то Господь сказал, оно обязательно исполнится. И прямо Христос сказал, что небо и земля придут, то есть они прекратятся. Это точно, друзья. Это точно, что небо и земля прекратятся. Но тут же Он сделал очень серьезное заявление. Слова, которые Я сказал, они не прекратятся. Это сильнейшее, одно из сильнейших утверждений о том, что есть Слово Господне, кто за Ним стоит и сила этих слов. Мои слова не прекратятся. Умирают известные проповедники, вместе с ними забывают и их проповеди. Приходит, появляется ведущий лидер какой-то в христианстве, он на подъеме, Высота, преклонение, преклоняется перед ним, умирает он, приходит другой, этого постепенно забывает. Вот так происходит с людьми, но с Богом так не происходит. Слово Его никогда не прекратится. Мы говорили о том, что, о том, почему написано о дне же том или часе, никто не знает, о дне и часе. Речь идет о пришествии Христа. Никто не знает ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Насколько помнится, Марк добавляет, и Сын этого не знает. Мы говорили о том, как это все объяснить. Несколько слов хочу сказать, еще раз напомнить, вернее, что когда Христос, вернее, когда мы ссылаемся на слова Христа, которые Он говорил, и они записаны в Писании, это важно. Не то, что мы придумали, нам в голову пришло, а то, что конкретно сказал Христос, всегда обращайте внимание на то, когда Христос сказал эти слова. Что это значит? Он сказал их, находясь во плоти или будучи воскресшим. В книге Откровения очень много слов Христа мы находим, не так ли? Очень много. Мы встречаем Христа, который встретился с Павлом. Это уже воскресший Христос. Когда, помните, Савл возмутился, не то что возмутился, а пришел в такой страх и говорит, «Господи, кто ты?» И здесь воскресший Христос, он уже не во плоти, говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна, то есть трудно идти тебе против того, против Бога, если уже говорить прямо, чтобы не объяснять там многие термины. И в Откровении очень много записано слов Христа, но важный момент. Надо понимать, что когда Христос говорил о что-то говорил, находясь во плоти, всегда следует помнить, что здесь присутствует человеческая природа Христа. Очень много поднимался вопрос о том, как вот эти две природы соединились во Христе или не соединились. Много об этом наши братья спорили, наши братья, поверьте, не чужие, наши братья. Спорили, выясняли, философствовали. И вот все их философские размышления – свелись к простому выражению, которое приняли на Халкидонском соборе, то есть Вселенском соборе церковном. Фраза звучит так. Две природы во Христе, когда Он был во плоти, существовали не слиянно, то есть они не слились, и не раздельно. Это и все. К большему не смогли прийти. Вот как хотите, так и понимайте. Оно немножко звучит как-то смешно, наивно, но так оно действительно лучше не философствовать. Во Христе было две природы. Они, было две природы, не одна. Две природы. Христос был стопроцентным человеком, когда был во плоти, и стопроцентным Богом. В нем проявлялось человеческое 100% и Божье 100%. Это и вызывает сегодня бурю непониманий во многих людях. Как это? Ну, Христос сказал так, человек это невозможно, а Богу возможно. Да, в нем две природы были, они не слились, человеческая природа и Божья, но их и разделить нельзя. Почему? Одна личность была. Христос – Бога-человек. Мы немножко отвлеклись, касаясь важного размышления в области богословия христианского о природе Христа. Поэтому, когда вот Марк добавляет, что даже Сын не знает время пришествия на эту землю, здесь следует понимать, что Христос это говорил. Учтите, что здесь участвует человеческая природа. Человеческая природа ограничена. И это уже оправдывает слова Христа. Не вдаваясь в детальные объяснения. Христос говорил слова, и Сын не знает, когда будет приход. Следует понимать, что в нем действительно присутствовала и человеческая природа, и на основании того, что человеческая природа ограничена, Он и сказал эти слова. Это была правда, друзья. В этом нет никакого заблуждения, нет ереси, нет отклонения. Это библейская правда. И смотрите, на этом заканчивается рассуждение о видимых знаках, которые будут сопровождать пришествие Христа. И Христос после этого, очень важно здесь, друзья, понимать, что Он дает практические выводы. Он дальше приведет еще четыре очень серьезных притчи, о которых мы будем далее уже говорить. Сегодня одной притчи мы коснемся, первой притчи из четырех. Но Он дает практическую рекомендацию всем верующим людям относительно того, как следует вести себя. Как следует себя вести, ожидая пришествия Иисуса Христа. И об этом мы с вами сегодня будем говорить. С 37 по 41 стихи снова прочитаем, коснемся их, и затем уже до конца главы прочитаем, и тоже предложено будет некоторое размышление. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах, одна берется, а другая оставляется. Прежде всего, обратите внимание на то, что здесь не сказано, что Сын Божий придет. Но синонимом слову «Сын Божий» или фразе звучит другая фраза. «Сын» какой? Человеческий. Это важно, друзья. Почему это важно? Потому что вот тот, кто сегодня с вами находится, тогда, когда был Христос, он был Сыном Человеческим, вот тот, кто сейчас с вами находится, он и придет. Это важно подчеркнуть. Павел прямо говорит, мы когда-то знали Христа по плоти, теперь не знаем. Но после добавляет интересную мысль. Есть только один посредник между Богом и людьми. Кто? Первое слово какое стоит там? Человек Христос Иисус. И никуда вы не денетесь. Это факт. К тому времени, когда Павел писал эти слова, Христос во плоти уже не был. Это правда. Но он говорит, что посредник один. И причем идет речь о постоянном посредничестве. Не тогда, когда Христос только на Голгофе умер. Ведь идет речь о посреднике, то есть постоянно присутствующем. И Павел его прямо называет. Это не просто Иисус Христос, а это человек Христос Иисус. Свяжите, пожалуйста, эти две мысли. Человек Христос Иисус как постоянный посредник после своего воскресения. И то, что здесь сказано, придет Сын Человеческий. Узрят кого увидят? Не Сына Божьего, а Сына Человеческого. Узрят того, кого пронзили, обратите внимание. Мы пойдем далее, но оставьте, пожалуйста, в своей памяти это размышление, что придет на землю тот, кто был во плоти, не другой. Это еще раз говорит о том, что там нельзя разорвать было ничего. Сколько ересей в христианстве на этот счет появилось. А во Христе две природы существовали, но они не сливались, они не касались друг друга. Это разные воли. Или там одна преобладала, или другая преобладала. Сколько проблем было? Монофизиты, монофилиты и так далее. Нет времени об этом говорить. Это серьезные потрясения были в христианстве. Из-за чего? Из-за того, что не понимали природу Христа. Придет Сын Человеческий. Этим Христос очень ясно сказал. Далее, он подчеркнул здесь одну очень серьезную мысль, очень серьезную. Это готовность в ожидании. Вот как было в дни Ноя. Ведь смотрите, люди смеялись над тем, что делал Ной. Он действительно был ненормальный по стандартам того времени. Ладно, ладно бы около реки корабль свой строил, но у него ума хватило на холме. Слушай, ну, мы тебя не понимаем. И это было не один год. Если смотреть на библейскую хронологию, строительство длилось более 100 лет. Это 100 лет. Этот безумный будоражил сознание людей. По их понятиям безумный. Они настолько привыкли к этим его действиям, что перестали обращать внимание. Это хороший пример для нас. На него Христос и ссылается. Каждый день стук молотка. Каждый день они поднимались на этот холм, отец вместе с детьми строил этот корабль. Каждый день. Каждый день сегодня слово звучит. Каждый день, друзья. Благодаря интернету сегодня тысячи вариантов для того, чтобы послушать Божье Слово. Люди настолько к этому привыкли, вот об этом Христос и говорит. Настолько привыкли, все, дела свои делают, решают, женятся, пьют, строятся и не думают. Это самая большая опасность, в которую верующие сегодня могут попасть. Настолько притупляется сознание готовности, что мы эту готовность, христианскую активность, знаете куда? Распределяем. На мои отношения с братьями и сестрами. И начинаем там выяснять, многое выяснять. Это нас касается. В ожидании Христа люди делали свои дела, обычные дела. и не думали. Но пришло время. Как оно пришло? Неожиданно. Оно пришло неожиданно, друзья. Вот интересная деталь. Я помню свое детство. Многие есть братья и сестры, которые значительно старше меня по возрасту. Вы помните, что даже в вашем детстве старцы в нашей церкви звучали проповеди «Скоро Господь придет». Было это, друзья? Было. Оно и в первом веке это звучало, когда никого из нас еще не было. Будьте внимательны. И не думали. Настолько привыкли к этим заявлениям христиан, «Скоро Господь придет, скоро Господь придет». Ну, а тут дьяволу помогают лжепророки. Даты назначают. Это усыпляет сознание. Это способствует тому, что бодрствование ослабляется. Да, сколько их там, ладно, буду ходить в церковь, как-то, ну, порядочная компания там, ну, не ругаются, не матерятся, ну, когда-то, может быть, помогут мне в чем-то, ну, похоронят меня. Почему бы туда не ходить? И люди просто живут вот, ну, каким-то своим мирком, миром своим внутренним, и не думают. Эти слова касаются сегодня и нас, верующих людей. Ели, пили, женились, выходили замуж, то есть жизнь шла своим чередом. Но самая большая трагедия – не думали. Мои друзья, братья и сестры, посетители, слушатели, я вопрос задаю себе, задаю каждому из вас. А мы думаем о пришествии Христа? Они ели, пили, женились и не думали о том, что скоро это событие наступит. Это самая большая трагедия. Когда мы последний раз думали о пришествии Христа? Когда? Когда последний раз мы думали о своей готовности? Когда? Брат поднял очень интересную мысль. Умереть за Христа не так, может быть, и страшно. А вот жить для Христа, жить в постоянной готовности, это камень преткновения для многих из нас. А ведь об этом-то идет речь. Думать, что действительно это будет. Когда мы это храним в памяти, то это помогает нам правильно жить. Недавно поймали одного преступника, который совершил огромное преступление 25 лет назад. И когда его арестовали, он говорит, я 25 лет ждал этого дня. Он совершил преступление. Ему удалось спрятаться. Но он понимал, что возмездие будет. Он это знал. И он ждал 25 лет. Представляете, какова была его жизнь? Пример этого преступника многим верующим сегодня примером является. Он знал, что придет это время. И он готовился к этому. Насколько, друзья, мы готовимся к пришествию Христа? Для кого-то сегодня может наступить пришествие. Каким образом? Жизнь моя прервется. Встреча со Христом будет. Друзья, я готов? Вот сейчас встретиться, не умереть за Христа. Будьте внимательны, это другое совершенно. Вот сейчас Господь отзовет мою жизнь. Я готов к встрече с Ним? Мне с несколькими верующими уже в Америке приходилось иметь рассуждение. Думаю, интересно, вот как иногда наше неправильное состояние мешает правильно подготовиться к встрече со Христом. С одним из людей приходилось говорить, попробуй вот смертоносную долю яда выпить, как вот у меня это произошло. И вот если, говорит, вот можете представить такую картину? Вот попробуй. А я все-таки, вот Бог меня таким сильным нашел, что вот я выпил такую смертоносную долю. Ну, случайно получилось. И мою жизнь Бог не прервал. И люди способны этим гордиться. Вот видишь, я уже был готов к встрече, а Бог мне не дал эту встречу. Так в этом-то весь и секрет. Почему не дал? Потому что не готов. Но понимание по-другому. Я был готов встретиться со Христом. Это ты думаешь, что ты был готов. А тот, кто тебя будет встречать, видишь, что ты не готов, поэтому не надо больше там пятикратную долю яда выпивать, не надо, пожалуйста, но подготовься к приходу. Извините за такое рассуждение, но действительно, как часто мы просто не понимаем, что такое приход Господа. Я вот готов, сейчас меня, Господи, возьми. Подожди, а готов ли? А готов ли? Вот приди домой, брат, сестра, верующий человек, и просто так хотя бы в памяти вот обведи взглядом всю церковь, которую ты посещаешь. Если хоть одного человека ты найдешь, которого ты не вмещаешь, это и будет тебе ответом на то, готов ты или нет. Ты не готов. Ты не готов. Если хоть один есть, кого ты не вмещаешь, я не говорю, что воюешь с ним, даже если ты внутри не вмещаешь, даже если ты его не принимаешь внутри. Пусть ты ему в глазки улыбаешься, но терпеть его не можешь. Если хоть один есть такой, ты не готов. А потому к тебе звучит слово. Люди, видя, слыша это слово, слыша эти предупреждения, они не думали. Поэтому это пророчество Христа о последнем времени яркой иллюстрацией для нас сегодня является. Это пример. Христос указал на Ноя не потому, что ему просто нечего было сказать, но это яркий был пример. Насколько сегодня мы готовы встретиться со Христом далее? Тогда двое будут на поле, мы об этом, друзья, говорили, они вместе будут трудиться. Вот интересно, как Бог будет разделять людей. Мы сегодня точно уже, друзья, распределили людей, многие, вернее, христиане. Вот если они с нами, вот они к нашей деноминации относятся, к нашей какой-то организации христианской относятся, они спасенные, причем самые спасенные. Остальные мы за них не ручаемся. Они не спасены. Братья и сестры, друзья, слушатели, двое будут работать вместе. Они не в церкви будут. Обратите внимание, они не в церкви будут. Они будут работать вместе. А кто на работе? С кем вы работаете, друзья? Не подскажете? Там все верующие? Все спасенные, навеки запечатленные? Нет, там разные люди. Но смотрите, не один понял и пошел на встречу с Господом, так не сказано. Один берется, то есть не от него это зависит, правда? Это действие Господне. Не человек определяет, он пойдет на небо или не пойдет. Бог это определяет. Поэтому сказано, один берется, а другой оставляется. Один избавляется, а другой остается. И далее, смотрите, Христос ведет далее. Это небольшие размышления для того, чтобы окончить тот текст, который мы ранее рассматривали. Дальше, 42 стиха, давайте мы прочитаем несколько мыслей, предложим еще для нашего размышления до конца главы, 42 стиха до конца главы, и затем, думаю, что немножко будет времени для наших вопросов. Итак, бодрствуйте. Опять, смотрите, здесь он привел только что Христос пример Ноя, например, готовности, чтобы люди были готовы. И дальше две детали вот в этом прочитанном ранее тексте. Запомните, что самая большая опасность – люди не думали. То есть, соприкасаясь с реальной истиной Господней, с реальными действиями Господними, люди настолько к этому привыкли, что не думали. Это трагедия современного христианства. Второй момент очень важный, что не люди определяют, кто куда пойдет. Это не от людей зависит. Вернее, кто будет определять, это нам не дано это право. Нам не дано. Бог будет определять одного сюда, другого туда. Это нам не принадлежит. Но на каком основании Бог это будет делать? Верующие очень хорошо понимают. На основании личных отношений с Господом. Насколько у него отношения с Богом правильные. Насколько он действительно готов. Вот почему важно быть готовым. И далее Христос приводит четыре очень интересных иллюстрации, притчи. С одной из них мы сейчас познакомимся. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете. Это точно, друзья. Вот кому захочется завтра вычислить, когда придет Христос, прочитайте еще раз, 22:42. Прямо написано. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете. Если найдется тот, кто знает, он выступает против Писания. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете. Вот одно вы не знаете, а вот это вы знаете. Что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы. Здесь речь идет, проснулся бы. Не совсем удачно переведено. Ведь мы же все равно ночами спим, правда-то? Человек проснулся бы, если бы он знал, он проснулся бы от шороха там. Именно это слово передает язык оригинала. То проснулся бы и не дал подкопать дома своего. Поэтому, потому и вы будьте готовы. Когда? Всегда. Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так, как дающим пищу вовремя. Прямо по тексту. Далее. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, это внутренняя природа его злая, скажет где? Он никому этого не скажет, а в сердце скажет. Скажет в сердце своем. Не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Над этой притчей, эта притча, вернее, о благоразумном рабе, вызвала очень много самых разных толков. Есть целая деноминация, если так можно сказать, которая считает, мы этот благоразумный раб. Мы даем пищу вовремя. Это одна сторона. Другая сторона, которая, другая крайность, вернее, видите, какой Бог жестокий, видите, как Он с этими грешниками будет разбираться, Он рассекать их будет. Ну, прям как сегодня там в некоторых странах через повешение, через там обезглавливание судят людей. Вот он, ваш Бог, видите, какого Бога вы проповедуете. Друзья, если коснуться второй мысли, здесь не сказано, что Бог это будет делать. Здесь идет речь, что Господин, это же пример, когда Господин, это на то время было, когда рабы это были вещью, которую можно купить, продать, убить, обменять, что хотите делать. Это вещь, вы понимаете. Ну, крейглиста не было, там нельзя было их продавать. Ну, это вещь была, с которой можно было спокойно выбросить. Поэтому Господин, вот то, что говорит Христос, это было применимо к тому времени. Вот так поступали с неверными рабами. Вот так. Но это не значит, что Бог вот так будет рассекать и будет вот такое зверство проявлять. Здесь Христос приводит этот пример, который был очень хорошо понятен людям того времени. Но нам он непонятен. Поэтому мы начинаем Богу претензии предъявлять. Это по поводу второй вот этой крайности, что вот Бог какой жестокий. Нет, он приводит в пример простого человека, господина, у которого оказались ненадежные рабы. Ну, сегодня просто бы фаер, уволили бы и все. Но это сегодня, а тогда, ну, не так. Тогда просто предать смерть, это было честью для господина, чтобы тем самым показать, что он не попустит никаким мошенникам управлять его домом. Вы понимаете вот эту мысль? Поэтому это было делом чести для господина. Показать принципиальность, показать порядочность в своем хозяйстве. А нам сегодня это непонятно, мы Бога пытаемся судить. Это пример, который говорит о том, что люди вот так вот поступают. Поэтому и Бог накажет, это принцип, Бог действительно накажет тех людей, которые неправильно используют его то, что доверил Бог людям. Возвращаемся к первому вот этому взгляду, что благоразумный раб. Благоразумный раб. О ком идет речь? Друзья, опять это пример. Просто пример, который явно говорит о том, что как господин, если он доверяет имение свое кому-то, управителю или рабу своему, говоря языком того времени, он ожидает. И потом уже не всякому доверит. Не так ли, друзья? Он же не каждому доверит. Он доверяет тем, кому можно доверить. Помните, что Павел говорит? Бог призвал меня, кого? Бывшего обителя и гонителя, определив на служение. Бог избрал его верным, определив на служение. Когда Бог сломил Савла, сделал из него Павла, он оказался тем, кому можно служение доверить. И Бог доверил ему это служение. Господин доверяет свое имение надежным людям, на кого он может положиться. Это серьезный урок сегодня, с которым мы вместе с вами соприкасаемся. В целом, эта притча вот о чем говорит. Помните, мы с вами делали вступление в 24-25 главы, вот то, что мы сейчас рассматриваем, говорили о том, что эта первая притча о благоразумном рабе, главный смысл говорит о том, что Бог дал служение каждому верующему. И верующие призваны трудиться до конца. Не продавать свои имения, как было в 1843-44 году. Господь скоро придет, все, давайте все продадим, и в белых одеждах будем утро встречать. Как это у некоторых обманутых ложью верующих и в прошлом году произошло, 21 мая. Дома продавать, in case of capture, this is your cars. Ну, извините, в случае восхищения забирай мою машину. Друзья, интересные мысли. Вот как люди поддались этому обману? Трудитесь до конца. Вот эта и притча очень ясно об этом говорит. Но еще одна более углубленная деталь в чем заключается? У хозяина было много рабов, не так ли? Много рабов. Но одному он дает особое, особую работу. Какую? Кормить остальных. Рабов-то много, но не всем он это доверяет. Он доверяет это одному. Давать пищу вовремя. Это важный урок, говорящий о том, что если Бог кому-то дает какой-то дар, особенно дар давать пищу вовремя, Бог особо спросит вот с этих людей. Это особое предупреждение всем проповедникам Евангелия, всем служителям церквей, что вы делаете. Первое, вы от кого пищу получаете? С интернета? Вы какую пищу передаете, чтобы развеселить людей? Психологически на них воздействовать? Это же разная пища, вы понимаете. Если Бог дал эту пищу и ожидает, что раб его, то есть тот, кому он это доверил, он будет правильную пищу вовремя давать. Помните, что говорит Писание? Павел пишет Тимофею. Проповедуй слово. Дальше. Настой во время и не во время. Нравится или не нравится, говори. Согласно библейских стандартов, это правильно. На всякий поступок человека есть ответ из Священного Писания. И ты должен наставлять. Поэтому, друзья, особенно сегодня тем, кто думает, что Бог его призвал быть миссионером, Бог его призвал быть проповедником. Это к нам сегодня относится, к вам относится. Если вы говорите, что Бог, я хочу на миссионерские поля поехать, зачем? Обстановку поменять? Попробовать, как оно там живется, вдалеке от мамы и папы? Или мама с папой тебе надоела, решил миссионером стать? Они же там далеко будут. Извините, улыбки, но нередко получается именно так. Мы какую-то причину для этого видим, какую-то цель преследуем. Если вы проповедуете Евангелие, вы не можете не Евангелие проповедовать. Есть пища, единственная пища, которая дана для того, чтобы люди правильно росли. И Бог спросит, я тебе дал, я тебе сказал, вот это ты должен проповедовать. Евангелие проповедуй. Если ты другое проповедуешь, придет Господин и спросит, а что-то овечки мои худенькие, что-то они не знают, к какой церкви примкнуть, и бегают по церквам, там покушать, там травку пощипать. Вы понимаете саму суть, которая за всем этим стоит? Действительно, если дал Господь вот этот труд, кормить во время и не во время, корми. Потому что я с тебя спрошу, блажен раб тот. Важная деталь, раб не имеет своей воли. Его воля в воле Господина сокрыта. Господин скажет, будет делать. Хороший урок. Сказал Господь, делай это. Делай это. Раб Господин говорит так. Говори, Господи, потому что слышит пресвитер церкви. Нет. Потому что слышит раб твой. Насколько каждый из нас понимает себя как раб Господа Иисуса Христа? Это благо сегодня для верующих понимать, что моя воля сокрыта в воле Отца моего. Он лучше меня проведет по этой жизни, он лучше знает, как поступить, он лучше знает выход из любой ситуации. Да, у меня есть свое понимание, но верующий человек своими размышлениями с кем делится? Не с подружкой по телефону. А желания свои кому открывает? Что Писание на этот счет говорит? Господу открывает. А открывайте Ему желания ваши. Когда мы открываем желания, будьте внимательны, это говорит о том, что мы доверяем, не так ли? Мы доверяем тому, кому мы говорим. Мы всем свои желания не рассказываем, правда? Когда мы доверяем свои желания Господу, это говорит о том, что мы Ему доверяем. И Бог воспринимает это доверие со стороны людей. И, смотрите, сердце наше благословляет, так написано, и Он сохранит сердца ваши, то есть ваш внутренний мир, дальше, и ваши помышления. правильном направлении во Христе Иисусе. Друзья, вот такое размышление хотелось предложить сегодня по прочитанному тексту. Итак, притча о благоразумном рабе, который мы с вами рассмотрели. Мы пытаемся больше увидеть практические уроки из этого. Потому что это для нас важно. Притча о благоразумном рабе вот о чем говорит. Каждому Бог дает дар. Этот дар каждый из нас должен реализовать. Писание говорит, возгревай этот дар. Что вы делаете с вашим даром? А написано, он каждому дает этот дар. Если человек в церкви Христовой, у него есть дар. Бездарных людей много в поместных церквах, но в Христовой церкви нет ни одного бездарного. Если он в церкви Христовой, у него есть дар. Блажен раб тот, которому дано служение, дан дар, и этот дар он реализует до пришествия Иисуса Христа, когда придет Сын Человеческий, не Сын Божий. Это не значит, что он Богом перестал быть. Это важная деталь. Придет Сын Человеческий, придет Господин и спросит, вот перед кем мы будем отчитываться, друзья. Вот перед кем будем отчитываться. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы, у нас не так много времени, но, думаю, важно. Мы сегодня коснулись с вами в начале нашего рассуждения, утренней проповеди о милости Господней, об ожесточении Господнем, и вместе с этим рассмотрели некоторую информацию из 24 главы Евангелия Матфея. Пожалуйста, друзья, я думаю, очень хорошая будет, наверное, такая возможность тем, кто боится пока спрашивать, друзья, пожалуйста. То есть те, кто у нас часто спрашивают, хорошая возможность вам посмотреть и послушать, как другие спрашивают. Я думаю, это будет неплохо, чтобы можно было тоже подключиться к другим. Пожалуйста, у нас Петя уже готов, я так вижу, да, Петя, пожалуйста. Хорошо. Да, хорошо, друзья. Да, текст был прочитан из первого послания Коринфянам 2 главы. «Не видел того глаз, не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его». Это с 9 стиха брат прочитал до конца главы. И в конце фразы мы имеем ум Христов, 16 стих, позвольте еще раз повторить, «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Друзья, я понимаю, что здесь требуется очень много внимания, познакомиться вообще с этой главой, с ходом мысли, но коротко, друзья, коротко, с вашего позволения, что здесь видно, Бог, вот мы прочитали с вами с 24 главы Евангелия Матфея, люди делали все, что они хотели делать, и одна фраза, «И не думали». Думать – это размышлять. размышлять, анализировать, сопоставлять, применять в своей практической жизни. Вот вопрос, который прозвучал сейчас, можем ли мы рассуждать о последнем времени, мы имеем ум Христов, друзья, в этом вся и суть, об этом и речь, что мы обязаны читать, размышлять и делать для себя практические выводы. Думать, не читать, не просто знать, что это написано, а я знаю, где это написано, а понимать, что если это написано мне. Если я живу в последнее время, я обязан думать об этом. Для чего? Ведь от того, помните, мы много говорили с вами на наших беседах по четвергам, что от того, как мы думаем, зависит то, как мы живем. Вот почему важно правильно думать. Вот почему важно, чтобы думание, процесс думания у нас связан был со Священным Писанием. Понимая, что оно право, Бог не меняет свое слово. Если коротко об этом сказать, но я думаю, что есть возможность, вернее, есть необходимость более глубже с этими стихами подготовиться. Да, Бог обновляет наш разум. Бог обновляет, обновиться духом ума вашего. Бог ум не забирает, не лишает нас ума, когда мы приходим к Богу, Он его обновляет. То есть вот эта мыслительная способность человека, рационально, аналитически думать, она перепрограммируется Богом. Бог наполняет его своим светом. Помните, мы только что цитировали. Открывайте Богу желания ваши, и ваши помышления будут правильными. Бог будет помогать, чтобы эти помышления не выходили за рамки Священного Писания. Если коротко, вот то, как я уловил суть этого вопроса, вот это, я думаю, ответ, который здесь сокрыт для нас. Да, пожалуйста, Иван Степанович.
Вот мы размышляли, что Сын Человеческий придет на землю. Ни Сын Божий, ни воскресший, ни Господь господствующих. Скажите, пожалуйста, если можно, о каком времени идет речь, о каком периоде? После восхищения церкви на Елеонской горе для израильского народа и оставшихся после восхищения церкви? Или его пришествие за церковью? Потому что переплетение разных мыслей. Конечно, мы берем для себя, это уроки для нас. Если это для израильского народа и оставшихся после восхищения церкви, то куда берется и куда оставляется, если вы поняли.
Хорошо, друзья, мы думаем, что вы помните много этих деталей, рассуждений по этому вопросу касались. Коротко, позвольте что-то напомнить, что-то возобновить в нашей памяти, какую-то картину вновь определить. То, что говорит Христос в этих главах, которые мы рассматриваем, 24 и 25 главы, они обращены к еврейскому мышлению, к ученикам. В то время церкви еще не было, поэтому видеть здесь церковь неправильно. То есть это обращено к еврейскому мышлению. Надо подчеркнуть, что Ветхий Завет много говорит о пришествии Мессии и о втором пришествии Мессии. Поэтому в этом не было ничего странного, что Христос говорил о пришествии Мессии. По-русски Христос, по-еврейски Мессия. Это мы настолько привыкли к слову Христос, но называйте, пожалуйста, по-еврейски это Мессия. Мессия Иисус. Для нас Иисус Христос, для них Иисус Мессия. Вы понимаете? Ветхий Завет много говорил о пришествии Мессии, поэтому Христос, то, что было понятно еврейскому мышлению, да, на основании Ветхого Завета, Он прямо им об этом говорил, прямо говорил. Но то, что тайна церкви не была еще открыта, Христос открыл свой план, я создам церковь мою. Но к тому времени, когда Он говорил эти слова, церкви еще не было создано. Она еще не появилась. Поэтому говорить о том, что из себя представляет церковь, когда она будет восхищена, для Бога это нормально, его нет, оно у него есть. А для человека это непонятно, как это так? Представьте себе такую картину, что жителю первого века покажите современную ракету. И я не представляю его реакцию. Но мы сегодня спокойно на это смотрим. Друзья, поэтому здесь я осмелюсь сказать, что здесь нельзя видеть за этими словами пришествие Христа за церковью. Это одна деталь. Вторая деталь. Все-таки мы об этом много говорили, мы верим в это, мы учим этому, что восхищение церкви будет отдельным событием. Это отдельное событие, которое действительно произойдет неожиданно, равно как и пришествие Христа произойдет неожиданно. Но, смотрите, Христос придет за церковью, Писание позволяет нам это утверждать. Я знаю, что сегодня очень серьезные богословские школы придерживаются этого понятия. Если ваше мнение другое, пожалуйста. Это не должно мешать нашему совместному поклонению Богу, это понимание. Это понимание. Проходит церковь великую скорбь, не проходит, или в середине Господь восхищает ее. Но мы придерживаемся этого, что церковь не проходит великую скорбь. Бог милует, избавляет церковь свою. Здесь речь идет о пришествии Христа видимом для людей. Помните, мы ранее говорили о том, что знамение на небе появится Сына Человеческого. И кто восплачет? Все племена земные, церковь плакать не будет, когда она будет восхищена. Будьте внимательны к этому. Восплачут все племена земные, и придет Сын Человеческий. Станут ноги Его в тот день на горе Елеонской. Когда Христос возносился, помните, книга Деяний об этом говорит. Он говорит, точно так же, как вы видели, ангел сообщает, точно так же, как вы видели Христа возносящимся, как человека, точно так же Он опустится на эту землю. То есть здесь вот то, что мы сейчас конкретно рассматриваем в 24 главе Евангелия Матфея, речь идет о приходе Христа на эту землю для суда над этой землей. Но не о восхищении церкви идет речь. Вот об этом речь идет. Здесь момент, если, допустим, мы говорим вот конкретно, куда берется, важная, друзья, деталь, очень серьезная. Но если написано, что ни одна иота не придет, то как можно не обратить внимание на целое слово? Слово «восхищение» на языке оригинала предполагает, вот лежит предмет внизу, его поднимают вверх. Вот это восхищение. Это слово, которое употребляется, берется. Совершенно другой оттенок. Перемещается. Обратите внимание. Там нет этого движения вверх. Там есть, вот они двое, один берется, другой оставляется. Идет речь, явно указывается на то, что Бог сохранит народ израильский, потому что прежде всего к Нему это обращение. Он сохранит их. Помните, да, когда станут ноги Его на горе Елеонской, гора Елеонская раздвоится. Когда это произойдет? Когда Иерусалим будет окружен врагами. Вот тогда берется, вот тогда избранные Его, они будут избавлены. Книга Откровения, там жена, дракон, время, полвремени будут находиться. Давайте мы этого сейчас не будем касаться. Мы ранее об этом говорили. Вот о чем, друзья, идет речь. То есть прежде всего следует видеть под этими словами то, что касается еврейского мышления. Но это не означает, что остальные люди здесь просто ни при чем. Поскольку вопрос кто задал? Евреи, апостолы, ученики Иисуса Христа. Христос и отвечает им так, чтобы они это понимали. Если коротко вот так вот можно видеть. А дальнейшее развитие, вот что будет связано еще с событиями последнего времени, научный термин эсхатология. Эсхатон – последнее, логия – учение. Учение о последних событиях. В этом нам помогают уже апостольские послания. Помните, у нас с вами была ровно год назад серия бесед о последнем времени, и мы как раз и посмотрели, что Евангелия говорят, то есть что Христос говорит о событиях последнего времени. Дальше. Следующая часть. Что апостолы говорят о последнем времени, и что книга Откровения говорит. Это важно, друзья, подчеркнуть. Это коротко, друзья. Спасибо, у нас есть время для того, чтобы сейчас помолиться. Время наше подходит к концу. Друзья, еще раз давайте будем приучать свое сердце к тому, чтобы не просто читать, а размышлять с одной целью, чтобы жизнь моя исправилась. Чтобы мы, смотря на все окружающее, думали, но не были теми, кто не думает. Бог дал нам способность здраво мыслить. И Он дал нам Слово Свое, которое помогает изменять наше мышление. Пусть будет, друзья, так. Пусть сердце наше прилепится к Господу, прилепится к Писанию. Пусть всегда мое желание будет следующее. Беру в руки Библию. Господи, я имею свое мнение, но помоги мне его откорректировать. Я человек, я могу заблудиться, хоть я давно верующий, хоть я образование имею. Господи, это Ты! А это мое понимание. Я понимаю, что я раб перед Тобой. Господи, помоги, научи меня, наставь меня, чтобы вот это слово, которое я сегодня прочитал и о котором я поразмышлял, чтобы оно жизнь мою поменяло, чтобы оно привело меня к покаянию. Господи, прости меня, я думал не так. Теперь слово, со словом Твоим познакомился, оно показало, что я не прав. Что надо сделать, друзья? Поменять мышление. Что значит поменять мышление? Покаяться. Ведь покаяние – это и есть изменение мышления. Дай Господь, чтобы верующие приучились каяться пред Господом. Каяться, соприкасаясь со Священным Писанием. И у нас и сейчас есть возможность, друзья, покаяться. В грехе ли, в непонимании ли, в непринятии ли кого-то, Бог по милости своей дает нам такую возможность. Мы помолимся Богу. Аминь.